Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Коваленкова, Настя Коваленкова, как вы подписываете ваши
для
книги.
Детей. Для детей. Им удобнее, короче, получается.
Хорошо.
Да, взрослая вещь у меня Анастасия.
Художник, иллюстратор, писатель. И мы здесь философский разговор ведем о традиции, преемственности, природе смирения. И как вообще писатель, художник себя может осознавать в той системе координат, которая называется творчеством, и которая подразумевает, нередко подразумевает осознание своего «я». И нередко это «я» бывает с большой буквы. Вот как здесь удержаться на балансе между каким-то здоровым отношением к себе, да, вот это тоже один из таких важных вопросов нашего разговора. Но мне бы хотелось сейчас к книжкам обратиться, если вы не возражаете.
Да, конечно.
Да, потому что мы с вами начали, когда разговаривать, заговорили про поиск себя, про вот этот вот какой-то там вектор, да, вот когда в 90-е годы у нас в стране стали происходить такие процессы, что, в общем, даже, да и взрослой-то литературы нормальной было очень мало, а детская она как-то, ну, как будто бы вообще, то есть многим кажется, что она вообще исчезла. Вот, и при этом сейчас вот, когда начинают прорастать такие удивительные цветы, смотришь, вот тут прекрасные детские книги, здесь чудесные совершенно, потрясающие, и не только переиздания прежние, но и современные авторы.
Да.
Вот ваши книги я смотрю, прочитала Полосатого, историю медвежонка, который ищет себя, по сути, который путешествует по большому миру в поисках ответа на вопрос, а кто же я такой?
Да, и вот здесь интересно, мы начинали разговор с того, что страна себя потеряла, да, и что такое приятие себя, да, и как человек может терять себя. Сказка «Полосатый», по сути говоря, ну, чтобы слушателям было немножко понятно, там несложный сюжет. Она о современном нашем мире, надо сказать, что в ней описан довольно уютный, получается, город, хотя и шумный. Но к вечеру он затихает, сам устав от собственного шума. И в этом городе девочке дарят полосатого медвежонка, которого она сразу любит. Но возникает проблема ревности собаки ее, щенка, к этому медвежонку. И Сёма такса говорит ему, что ты, да ты не медвежонок, таких не бывает. Вот она завязка, и дальше этот медвежонок уходит в мир искать себя. Уходит случайно, увидев в витрине магазина полосатого первого, такого же, как бы, как он, и убегает. И дальше вот здесь можно сказать о том, что при современности этой сказки, потому что тут есть и магазин, и рынок, на котором продают фрукты, овощи, и городские улицы с машинами, при этом в этой сказке действуют те самые законы русской сказки, которые, если вы вспомните, всегда существуют. Во-первых, из одного места выходят герои, да, там, скажем, три брата расходятся. Обязательно потом они должны замкнуться. Вот есть такой, я когда писала «Полосатого», я для себя это назвала, просто я вдруг поняла, что есть закон Бублика. Это закон...
Бублика?
Да, закон Бублика. Вот если... Ну, обязательно должно замкнуться.
Движение по Бублику.
Да-да-да. Если медвежонок ушел, а эти куда-то пошли, потеряв его и не заметив, что он у них из коляски выпрыгнул, девочка с собакой, то где-то они должны встретиться. А пока он идет, он же главный герой. Опять-таки в законе русской сказки, в традиции, есть три встречи. Да? Три героя, и с каждым разное происходит свидание, и разное выносит из этой встречи и герой, и читатель. И вот происходят эти три встречи. Вначале он встречает полосатый арбуз, то есть, вру, полосатый матрас, конечно же, который говорит ему, что нет, ты не матрас, и отправляет его дальше. И, собственно, весь его путь по городу – это поиск того, чтобы к кому-то присоединиться, чтобы быть с кем-то, кто уже понятный, потому что он для себя непонятен. Это очень характерно, вообще-то, по-моему, для любого ребенка и даже, скорее,
для взрослого.
И для взрослого, да. Это, кстати, характерно, могу честно признаться, и для меня было, когда я не понимала, я кто, я писатель, я художник, а кто я? И вот здесь опять есть этот момент возвращения. Видите, у нас с вами закольцованный интересный разговор получается, к доверию. Потому что пройдя эти встречи с матрасом, с арбузом на рынке, с пчелами, которые его чуть не уничтожили, потому что, да, уж круче, чем заявить пчелам медведю, что я тоже пчела, возьмите меня.
Да.
В результате-то его находит девочка, благодаря собаке, которая устыдилась и поняла, что по его же вине медвежонок избежал, но это не решает проблемы для него уже. Потому что он сам себя не принимает. Он же говорит: я никто, вы же знаете сами. Я ничтожный никто с полосами. Саша Мишка меня называет, а медведей таких не бывает. Я никто, ни матрас, ни арбуз, даже в пчелы и то не гожусь. Я ничтожный не то и не сё. И что ему отвечает девочка? Говорит: ты мой маленький Мишка. И все перепутал, воскликнула Саша. Для меня ты милее, краше черных, белых и бурых медведей, потому что на всем белом свете не отыщешь другого такого, полосатого и родного. Пусть ты мал, пусть ты весь полосат, от ушей до самых до пят, пусть ты ни на кого не похож, знай, что этим-то ты и хорош. Ты единственный в мире такой. Ты любимый. Ты лучший. Ты мой полосатый игрушечный мишка. Получается, что эта сказка тоже о приятии себя. И о вот это, может быть, остановке внутренней суеты, когда мы пытаемся быть похожими на кого-то, не похожими на кого-то, и в результате выпадая вот из этого приятия себя, да, или не обретя его еще, вот оказываемся в этом шумном городе сквозняками.
Знаете, вот принятие себя, на мой взгляд, очень опасная категория, потому что вот у... Я такую мысль встречал у такого современного греческого проповедника, очень сейчас известного, архимандрита Андрея Кананаса, что
да,
нужно принять себя, конечно. Ну, вот ты такой, какой ты есть, но невозможно всегда быть одинаковым. Нужно еще и менять себя, и развивать себя, и преображать
конечно,
себя.
Конечно.
Ну, и, там, говоря,
одно другому не мешает.
Говоря христианским языком, каяться. Я про что, к чему все это веду? Вот у вас прозвучала фраза, которую девочка говорит Мишке: «Ты любимый, ты лучший, ты мой». Мне кажется, это фраза, которую, так метафорически говоря, Бог может человеку сказать.
Ну, она-то для него в данном случае и есть та абсолютная любовь.
И это важно, потому что здесь, мне кажется, если мы уже говорим не только о книге, а о той проблематике, которую вы как писатель создаете, речь не только о принятии себя, а речь о том, чтобы был другой, который тебя примет, чтобы был тот, кто вот для тебя абсолютная любовь, который тебя примет.
Да, и,
чтобы
перед и человеком он был, есть.
Чтобы перед человеком был Бог.
И, да, конечно, конечно.
Или даже чтобы человек был перед Богом.
Ну,
чтобы
конечно.
Был тот, чтобы был тот, кто в ответ на твою просьбу может сказать: ты мой лучший, ты самый любимый, ты мой, вот ты для меня
вообще
абсолютно уникален и единственный.
Вообще замечательную мысль сейчас сказали. В общем-то, да, получается, если это перевести на взрослый как бы взгляд, не случайно на книжке написана сказка для больших и маленьких, то да, я думаю, именно поэтому зрители, когда мы играли спектакль по этой сказке, и когда слушали там эфиры с этой сказкой, взрослые люди реагируют так эмоционально, вплоть до слез вот на этих местах, потому что, конечно, это и есть вот это ощущение, когда сейчас человек правда погружается и сопереживает, как многие люди умеют делать, он себя ассоциирует в этот момент с этим медвежонком, и, конечно, это приятие, и такое высшее приятие тебя, да.
Что-то другой, который тебе должен сказать: ты мой любимый, единственный, я тебя люблю таким, какой ты есть, несмотря ни на что.
Вот да, и более того...
Не каждый человек нам так скажет, а Бог именно так каждому человеку и говорит.
Да, так и девочка еще и говорит такую вещь: пусть ты мал, пусть ты весь полосат, то есть как бы незначителен, да не идеален, эта полосатость тоже в ней же есть такая, но очень простой кот, как не белый, но полосатый.
Пусть ты весь в грехах, я все равно тебя приму и люблю, говорит Господь,
да,
человеку.
Да.
Мне кажется, что Костя потрясающе важную мысль озвучил, а мне кажется, проблема очень часто у нас сегодня возникает в том случае, когда мы вот этого, вот этой безусловной любви в своей жизни не чувствуем или ее в свою жизнь не допускаем. Ну, как бы вынося Бога за скобки, что ли, не ощущая себя в его присутствии. Здесь вопрос, что он-то всегда рядом, просто мы не всегда к этому готовы. И мы начинаем терять себя. Я даже сейчас вот вспоминаю, мы со студентами буквально недавно там начали говорить о Серебряном веке, и, естественно, вот сравнение, да, вот Золотой век, вот Серебряный век. Что с нами случилось? Почему настолько, при всей гениальности, настолько гораздо более сумрачной стала литература, чем вот эта звенящая радость, которая есть, ну, например, даже вот у Пушкина, да? В Серебряном веке этого уже нет. И как-то, вот знаете, и дети выходят, вот на студенты, в смысле, да, они выходят на мысль о том, что вот это, послушайте, ну ведь отрезанность, оторванность от традиции начинается, да, мы начинаем вот как бы отходить, как айсберг, откалываться, да, от материка, теряем связь со своими корнями. Ну, условно говоря, это как телефон, который, если его там два дня не заряжать, то у него какая бы мощная батарея ни была, она все равно сядет.
Вот это понятие корней, ну, отрежь ты корни, и все, и ничего не будет. От них нельзя отказаться. Вот этот момент продления, мне кажется, знаете, от чего еще важно вот это понятие традиции, смотрите. Это же не просто традиция, это некая долгота, которую ты продолжаешь. И вот это очень важно в... Вот вы, Константин, говорили там о величии, да, замысла, разница между величием замысла и страстью
к величию.
Это вы говорили,
вернее, ваш человеке. Папа.
Мы говорили, да. А вот смотрите, если ты себя ощущаешь продолжателем некоего дела, у тебя совсем другие задачи становятся.
Да.
То есть я тогда оказываюсь своим маленьким кирпичом. Сколько у меня этих кирпичиков? Там 3-4, там, не знаю, 10 рассказы, там 4 книги, там сколько-то картин, сколько-то рассказов. Но это кирпичики, вложенные в огромную стену. Или, хорошо, давайте воспримем это как ветки. Это сложно осознать, бывает, человеку, особенно в молодом периоде. Почему я говорю, что перестроечное сознание наше было похоже на бунт подростков, которые сейчас мы все тут
пораскидаем. Праздник непослушания,
да, такой, да. Но ведь действительно сложно понять, бывает, что то, среди чего ты вырос, потому что я вот сегодня думала, опять-таки, над словом «традиция». Да? Традиция – это французская «традисьон». Да? А русское, я думала, что русское слово, вот ближайшее к этому? Обычай. Так, а что это слово обычай?
Предание.
Обычно. Обычность, данность. То есть это то, среди чего мы живем, да? Оно привычно знакомо и часто из-за этого теряет ценность свою. Тебе кажется, что это что-то... Угу. Совершенно обыденное. Вот, кстати, сегодня я хотела упомянуть именно в связи с традицией, и именно в связи с этим понятием обычности и данности. Вот услышите это слово, да, традиция, обычай, обычность, данность. Замечательные стихи есть у Бродского, я хотела их прочитать, а потом, чтобы мы чуть-чуть на эту тему с вами вот подумали и услышали, потому что он потрясающую вещь написал. И называется она «Одиночество». Я долго потом думала, почему именно так называется. Потом поняла, там очень много есть смыслов, но в первую очередь это как бы оставленность, когда человек себя чувствует. Вот то, что сейчас вы сказали, Алла, айсберг отколовшийся, да, дерево, потерявшее корни.
Ощущение богооставленности. Да.
Вот сейчас я его прочту, постараюсь прочесть, потому что Бродского не просто читать, но так, чтобы стало понятно. А потом... Давайте к нему обернемся, к этому стихотворению. Вот как оно звучит. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступени этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятие произведения искусства и даже самого зачатия Мадонны Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с ее глубокими могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом... До странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, окажутся большими крыльями, окажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом, по крайности, послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.
Каждый что раз, добавить как... к классику?
Бродскому. Нет, каждый раз, вы знаете, когда у нас здесь в студии звучит, это не часто бывает, но бывает. Потом хочется уже замолчать и больше к микрофону.
Знаете, меня эти стихи когда-то поразили, они просто мою жизнь изменили. А, причем здесь там масса есть смыслов, но вот смотрите, ведь о чем он говорит? Что когда вот ты остался один, да, то есть как бы потерял все, ни людей рядом нет. И Бога типа нет, значит, потому что ты во всем усомнился. Он же предлагает усомниться во всем, вплоть до вот все перечеркнуть, да, вплоть до веры. Потому что у тебя ничего нет, ты от всего отказался. И дальше говорит такую простую, казалось бы, не совсем понятную вещь, какую-то данность. То есть то, что дано и так. Вот именно то, о чем мы говорили, когда это всегда есть рядом. Вот этот мир, с которым можно смириться, да? И он даже его описывает с точки зрения еще не обретшего человека, не обретшего понимания, потому что он говорит, поклоняться данности с ее могилами, которые потом окажутся дорогими, не сейчас еще, потому что еще не, вот, не проникся этим, ты еще не понимаешь, это все казалось бы рядом, ты от этого только что ведь отказался. Поклоняться данности с какими-то короткими дорогами, которые потом окажутся широкими, потом окажутся ведущими куда-то, вплоть до того, что он говорит, что они станут крыльями для тебя. И под конец он говорит, как бы он, то есть он дает тебе возможность благодаря этой данности лететь. Да, говорит, что ты, у тебя это будут большие крылья, большие птицы. Но хотя бы по крайности перила, за которые ты уцепишься и удержишься на этой шаткой лестнице, вот на этом сквозняке.
Ну, по сути, это, вот если я правильно понимаю, или, может быть, я так понимаю, вот эта данность – это принятие того, что с благодарностью того, что дает Господь Бог.
Что тебе дано.
Угу. И умение…
А вот мы можем теперь обратно вернуться, да, к обычному, к тому, среди чего ты есть, к обычному, к обычаю. Традиции.
Не претензии Господу Богу, да, за то, что у меня нет того, другого,
а третьего,
и дороги
нужно,
слишком
у тебя
узкие, перила слишком грязные.
Тут рядом. А знаете, то... сколько ему было лет, кто-то написал?
Сколько?
18.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, художник, поэт, писатель, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Потрясающе интересную вещь. Вот вы этим стихотворением ввели мысли, на мой взгляд, потрясающе интересную. А я вот это услышал не только то, что... не только призыв к этой абсолютно такой христианской благодарности и радости за то, что вот сейчас посылается. Потому что если ты с миром в этом смирении, то вот она, твоя жизнь здесь сейчас, и значит, она от Бога. Вот такая, как есть здесь и сейчас. И что остается делать, только благодарить. Но вот я так неловко в прошлой части вставил слово «предание». Это же, в принципе, русский эквивалент слова «традиция». То, что тебе передали. Опять данность.
Да, да, да.
Кто-то тебе это передал. И вот это, в принципе, же то, о чем мы сейчас говорим, это, мне кажется, целое такое направление вообще в культурной мысли 20 века, может, не только 20-го, что человек обретает себя через присоединение к чему-то, что больше него самого, к традиции. Что
да, именно, и продлевает это
да,
тогда.
Именно вот через причастие к чему-то такому, что больше тебя самого, да, ты становишься самим собой. И это очень, на самом деле очень близко, когда мы говорим о церкви, о том, что церковь нельзя создать, к ней можно только присоединиться, в нее можно войти.
Да.
И тогда обрести себя уже через эту традицию. Вы так это чувствуете?
Я думаю, что да. Я думаю, что это вообще свойство людей, одаренных духовным поиском и пониманием, и людей, ищущих себя в вере, и людей по-настоящему ищущих себя в искусстве, в литературе, потому что ведь очень по-разному там разные есть взгляды на писание, на рисование, но дело в том, что вот эта попытка трансляции Божьего, ведь, например, Ахматова называла это погудкой. То есть она считала, что вот истинно ею хорошо написанные вещи, строки, это не она. То есть она себя не то что не заводила, а просто оценивала как некий транслятор. Вот, понимаете, да? Это же вопрос веры. Это и есть тоже присоединение, когда, мне кажется, вот этот поиск соединения с культурой, с вот этим ростом. Вообще искусство, вот для меня, как для человека верующего, это разговор Бога с людьми.
Как интересно.
Через людей. Пастернак считал, что то, что он пишет, это как бы он в лучших случаях пропускает сквозь себя. И главное, что ведь в этом поиске вот действительно людей серьезных искусств, ведь там же никогда не было, я что-то не сталкивалась с тем, чтобы действительно великие авторы, ну, какой-нибудь Пушкин мечтал, ставил бы себе задачи так вот, как я сказала, подпрыгнуть как никто. Нет, он абсолютно, он ничего не стремился поломать.
Для него было мелковатым.
Да не поломать, он не стремился к какому-то новаторству как цели, скорее он стремился к самовысказыванию, идущему от вот этой вот всей ветки, да, культуры.
Так и есть, мне кажется. Здесь единственное возникает вопрос, понимаете, когда мы о Пушкине говорим, здесь понятно, когда мы же с вами перед началом программы, да, немного тоже пообщались, и вы Малевича упомянули, «Черный квадрат» в таком смысле, как его видение, ну,
ой, это
же
очень страшная история.
Альтернатива
с «Черным квадратом», иконы, там понимаете? Такая беда случилась с самим Малевичем, я не знаю, насколько вы это знаете, я об этом читала, он же не смог, он же сам попал в ужасное состояние душевное после всей этой истории. И он пытался вернуться к живописи реалистической, к фигуративу хотя бы, то есть не к абстракции, а к фигуративу, и ничего не выходило.
А что произошло? Вот вы как думаете? Вам, как художнику, близки эти переживания? Что происходит с человеком в тот момент, когда он становится ретранслятором чего-то другого?
Знаете, я не решусь говорить в данном случае, что произошло, потому что я думаю, что это страшная беда случилась с...
Ну, не будем конкретный
людьми,
пример, просто
да,
если
людьми,
на обобщение
людьми,
на какой-то
которые,
выйти, да,
идут вот куда-то, заходят за грань, при том, что это все равно как бы вот где-то на грани, да, можно сказать, а какое искусство, божье или не божье, вот не берусь судить, но я думаю, что там, знаете, что происходит? Не открытие, а закрытие. Вот как ветка, которая... не продлевает, да, а утыкается в какой-то в тупик. И в результате она не выживает и сама. Ведь ну, невозможно продолжить традицию Малевича. Вы понимаете, что это конец? Так же, как и так очень много есть веток, которые пришли к таким страшным тупикам. В 20 веке вообще много, и в изобразительном, и в литературном искусстве, да. Постмодернизм вообще просто какой-то такой вихрь сквозняков запустил, да.
Мне кажется, во всей культуре музыка пришла к произведению 4:33, где просто тишина, 4 минуты 33 секунды, как некое все. Вот это такое еще один черный квадрат, вот ну, как
да,
некое завершение линии, логическое завершение вот этого процесса.
Я очень надеюсь, что это не конечная история, что... это какой-то опыт человека, как ребенок, который подходит там к краю и видит, что да, что-то как-то тут дальше обрыв, потому что дальше идти некуда. Ну и опять-таки все-таки рядом Бог, я думаю, он убережет, потому что пока остаются те, кто задают вопрос, что ты хочешь, чтобы я сделал, да, то как-то то, как, таких же людей все-таки достаточно в мире.
Великая сила плюс один, которая называется.
Плюс один, Господь Бог. Да, это, наверное, очень важно.
Скорее, плюс 100-500 тогда.
Согласна. Как скажешь. Ты прав.
Мне кажется, если мы хотим завершить эту передачу, которая называется «Светлый вечер», сохраняя образ этого названия, то было бы неплохо завершить строчками из «Полосатого», как сказка эта и заканчивается. Вот и все, мой читатель, и книжка скоро кончится. Вечер настал. Шумный город от шума устал. Тихо зажег фонари, а в квартире номер 594 мама и папа уснули. Потом Сёма, зевнув, захрапел под столом. И не спала только Саша одна. Нежно баюкая Мишку, она что-то ему напевала в потьмах. И убаюканный в теплых руках Мишка качался, качался, качался. Он засыпал и во сне улыбался.
Анастасия Коваленкова, поэт, художник, сегодня провела с нами этот чудесный и светлый вечер. Спасибо вам огромное. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».